новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы с вами много тем в течение этого часа будем обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте с движения начнем. Движение в городе на 5 баллов оценивает Яндекс, но есть проблемы. Внешняя сторона, пробка начинается примерно от развилки, тянется она до Капотни, на внутренней стороне тоже затруднения. Внутренняя сторона из-за ДТП стоит между Волоколамкой и Ленинградкой. Третье транспортное кольцо, здесь основные затруднения, примерно от Басманной улицы до Рижского, от Яуза даже, да, до Рижского вокзала. А между Хорошовским шоссе и Савеловским вокзалом тоже пробка большая. Так, трешка, отмечу еще затруднение на юге, довольно серьезное, от улицы Косыгина, между улицей Косыгиной и Волгоградкой. Садовое кольцо, здесь туго вообще везде, особенно тяжело ехать вот здесь вот, начиная от, соответственно, Курской по внешней стороне и примерно до проспекта Мира.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, наши с вами планы на ближайший час. Комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках. Обстрелы грозят прекратить движение контейнеровозов в Красном море. Про глобальную логистику будем говорить. Президент Сербии Александр Вучич объявил об абсолютной победе своей партии. И в России призвали проводить детские мероприятия с отечественными персонажами. В «Умных парнях» у нас Карина Геворгян, политолог и востоковед.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, эпопея вокруг запрета или не запрета абортов продолжалась полтора месяца, и вроде как Комитет Государственной Думы, после особенно того, как на эту тему высказался президент России, призывая всех к умеренности в решении этих вопросов, высказался против запрета на аборты в частных клиниках. Проанализировал комитет позиции Минздрава, Росздрава и общественных организаций, пришел к выводу о необходимости сохранения права выбора гражданинам, врача и медицинской организации для искусственного прерывания беременности. Соответственно, соответствующее письмо было направлено комитетом спикеру Нижней палаты парламента Вячеславу Володину. Есть распоряжение ведомостей, эта бумага. Комитет также считает нужным продолжить развивать механизм доабортного консультирования. Ну а 13 декабря, напомню, в Думу был внесен законопроект о запрете абортов в частных клиниках через Заксобрание Нижегородской области. Татьяна Ларионова с нами, член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Татьяна Петровна, здравствуйте. А, нет, Татьяна Петровна у нас. Ну, вот хорошо, тогда она сейчас появится, и пока давайте с вами обсуждать. 7373-948, телефон прямого эфира. Получается, здесь несколько моментов. То есть, первый вопрос, конечно, для чего тогда был разгон этой темы, и фактически это все было на грани истерики общественной. Потом, не получится ли следующее, что на федеральном уровне власти призывают к умеренности, но при этом регионы все равно будут вправе, насколько мы понимаем, определять для себя, могут они запрещать аборты в частных клиниках, не могут. Ну и самое главное, если отматывать все назад, когда только начали высказываться по тому, чтобы ограничивать женщин в праве на аборт, тогда пытались провести прямую связь между абортами и демографией. То есть будет меньше абортов, будет лучше демография. Ну, и в итоге получается, что прямая связь все-таки отсутствует. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. А по вашему мнению все-таки, что это было? И самое главное, логично ли теперь вот этот отзыв Комитета Государственной Думы? Насколько он логичен? Здравствуйте, Алла.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел сказать, что да. Аборты – это да. Убийство детей. Их ввел в России Ленин в 1917 году впервые в мире.
О, боже. А до этого аборты, конечно, в жизни никто не делал. Вот вообще в жизни за 45 тысяч лет существования человечества аборты никто не делал. И что, Ленин во всем виноват? Интересная позиция. Ну ладно. Так, помните, наши поборники традиционных ценностей и скреп говорили, это детоубийство, убийство человека. Что же тогда получается, говорит Виталий. Вы понимаете, это лишний раз доказывает, что, как это, не нужно кидаться громкими заявлениями. Там были заявления, если помните, когда говорили, пусть эта женщина рожает и в детдом его сдает, этого ребеночка, а мы тогда воспитаем. Вот такие фразы тоже звучали. И, естественно, все камни летят в сторону женщины, что это она виновата, что она идет на аборт, она виновата, что у нее денег нет, когда она рожает этого ребенка, она должна взвешивать все за и против, она виновата в том, что она забеременела, если она не хотела. Кругом виноват. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Прервался. Аборт, ну, да. Это убийство детей.
И что?
В год в России убивают по 1 миллиону детей.
Нет.
Поэтому аборты нужно запрещать.
Нет. А у вас есть дети?
Да, есть трое.
Сколько? Трое детей. От одной женщины?
Да, от одной.
От одной. Аборты делала?
Нет, никогда, потому что аборт – это убийство детей. Еще раз повторю.
Откуда у вас откуда у вас статистика про миллион, про миллион абортов?
Это в открытом доступе.
В каком?
А доктор, врач
какой?
Юрий Евтич, который, ага, тактическую медицину преподает на Донбассе, он говорит, до 6 миллионов детей в год убивают.
До 6 миллионов? Ну, вообще-то статистика была... Другая несколько. Статистика была другая. По-моему, 390 тысяч последнее было. И плюс с абортами там же проблема в чем? Что в аборты записывают и выкидыши в том числе. И многие врачи говорят, что количество абортов все равно снижается. Миллион было примерно лет 10 назад. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Ну, и с другой стороны, знаете... Есть такая тема, что если даже вы не знаете, точнее, вы уверены, что, например, знакомые вам женщины не делали аборт, они могли просто об этом не говорить. И тихонечко это всю эту трагедию в своей жизни переживать. Такое тоже может быть. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я в очередной раз звоню вам.
Да.
Очень приятно, что вы принимаете обратную связь, единственное из всех радио. Вот, слушайте,
да,
честно говоря... Частично согласен с прошлым мужчиной. Я этого раньше не понимал. Я сейчас отец троих детей.
Угу.
Раньше я этого не понимал. Я думал, что главное... Вы не представляете, что такое радость.
В смысле, я не представляю. У меня тоже есть ребенок, не надо. Я все представляю.
Когда ребенок к тебе, младенец, тянется ручками и улыбается своей маме,
да,
поверьте, никакая деньги в мире не... Это ни за какие деньги не купишь. Я лучше буду бомжом, я лучше буду нищим, но я буду с моими тремя детьми, чем если
это...
бы я был новым русским и был бы бездетным.
Спасибо, принято. Это очень хорошая позиция. Я только приветствую такую позицию, что вы как мужчина говорите, что вы никогда не бросите своих детей, что вы будете поддерживать. И вот это вот счастье, что младенец тянет к вам руки. Это понятно. Но понимаете, в чем дело? К сожалению, это в человеческой природе как бы вот это присутствует. И, соответственно, здесь же что на чаше весов? Можно было бы, не случайно, можно было бы, конечно, все это запретить. Например, просто решить проблему путем прямого запрета. Вот нельзя и все. А еще в тюрьму еще кого-нибудь посадить, или врача посадить, или женщину. Но проблема в том, что через запрет абортов меньше не станет, а вот женских смертей больше станет. Потому что женщина, находящаяся... Есть, конечно, разные категории женщин. Есть категория женщин, которые аборт используют в качестве метода контрацепции. Дико звучит, но такие наверняка еще существуют. Есть категория женщин, которые, вот знаете, у них в отчаянии туннельное зрение срабатывает, и все, она мам боится. И если ее осудят, муж от нее этот или не муж ушел какой-то, у нее вообще работы, денег нету, и что? И вот она залетела, и вот и что делать? У нее тоннельное включается, она в отчаянии, никто, и еще никто не поддержит. Может быть, максимум врач скажет, слушай, ну, там, иди, не знаю, там, подумай еще недельку, ну, и все. Но если у нее не будет никакого варианта вообще, и она останется без медицинской помощи, вот этой специфической медицинской помощи, безусловно, есть вероятность того, что она все равно пойдет сделать криминальный аборт, понимаете? И, соответственно, как минимум потеряет матку, как максимум сама умрет. И поэтому снижается шанс того, что эта женщина лет через хотя бы 5, когда у нее психоз пройдет, например, она будет горевать о том, что она сделала аборт, но она сможет родить еще и, например, несколько этих детей. От этой женщины могут появиться еще дети. Вот в чем основной смысл, понимаете? это очевидно, это крест, который женщина несет всю жизнь, если она делает аборт. Всю жизнь. И, соответственно, мало очень женщин, для которых это проходит бесследно. Но не случайно говорят, что если есть вариант того, чтобы как бы помочь этой женщине в надежде, что она потом родит, а потом с ней могут психологи говорить, священник, как угодно, то тогда этой женщине нужно помогать. Тем более, что количество абортов все равно снижается. Если кто-то вдруг взял, понимаете, все равно тенденция есть. Посмотрите статистику 90-х годов. Чудовищная история с абортами была. Абсолютно чудовищная. Статистика с абортами 30-х, 40-х, 20-х, каких угодно, тоже было. Понимаете? Посмотрите «Тихий Дон» просто-напросто. Посмотрите «Тихий Дон», все. Это, к сожалению, это было всегда. 7373-948, телефон прямого эфира. Сейчас, благодаря тому, что есть там, условно, депутаты не любят это слово, шарахаются, секс-просвет какой-никакой, средства контрацепции, там, не знаю, критичное мышление у женщины и все, способность не впадать в невроз по любому поводу. Шанс у этих детей появиться, они увеличиваются. 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Валентина.
Да, Валентина.
А я вот слушаю все время, почему-то против абортов все время мужчины. Вот, а женская, вот моя мама, угу. Значит, она родила троих. Так. Первый, правда, умер мальчик. Угу. От нищеты, от неустроенности. Мы с братом живы. Я помню, в 60-х мама забеременела. Угу. Но она сделала аборт.
И она сделала аборт. Это лишний раз доказывает, что жизнь несколько сложнее. А почему мужчины высказываются так? Ну, вопрос. Татьяна Ларионова с нами, член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Татьяна Петровна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что теперь решили просто убрать прямую связь между абортами и демографией? То есть, как бы прямая связь отсутствует, потому что отматываем на 2 месяца назад, говорили, нужно запрещать, потому что тогда будут больше рожать, и с демографией будет лучше.
Ну, вы знаете, про аборты, наверное, говорили, говорят и будут говорить, потому что так или иначе, это, конечно, та тема, которая тревожит демографов, тревожит, вообще не может не тревожить с учетом демографической ситуации сегодня. Но те 2 месяца, о которых вы говорите, это, конечно, было нечто сверхнужное, сверхнеобходимое. И однозначно сегодня Владимир Владимирович очень четко расставил все акценты так, как они есть. Запретами никогда ни один вопрос не решался положительно. И здесь, конечно, рост рождаемости от закручивания гаек в части запрещения абортов – это не решение вопроса. И здесь вот еще раз скажу, что Владимир Владимирович и пути решения вопросов, связанных с рождаемостью, назвал. Это, конечно, и обращение к традиционным ценностям, это и совершенствование медицинской помощи, это и развитие мер поддержки семей с детьми, включая и субсидии, и семейную ипотеку. Ну, а вообще, конечно, вот на мой взгляд, наверное, вопрос нужно ставить несколько по-другому.
Как?
Последнее время он звучал «рожать или не рожать». Наверное, все-таки пора уже говорить о том, что выбор должен быть у женщины, беременеть или нет. И беременность должна быть желанной, когда семья готова к этому. Только тогда будут рождаться желанные и здоровые дети. Сегодня возможности в стране, в медицине – для этого все абсолютно созданы, и надо просто вот понимать, что не дело в том, что частные клиники там плохо работают или государственные не до конца выполняют свои функции. Надо и организовать контроль и взаимодействие государства и частной медицины. Надо в целом вообще поддержать женщину, в том числе и беременную женщину. Понятно. Вот сегодня в Государственной Думе мы рассматриваем даже и такие вопросы, как, скажем, у нас на госуслугах, чтобы сосредоточить всю информацию для женщины, которая сегодня в положении, где ей могут помочь, в чем ей могут оказать поддержку, и как вообще действительно эти 9 месяцев провести.
Спасибо.
С желанием о своем будущем.
Да, ребенка. Благодарю вас, Татьяна Петровна. Спасибо. Татьяна Ларионова была с нами, член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Единственный момент, который, конечно, во всей этой дискуссии, честно говоря, смущает, а вот если бы президенту на пресс-конференции не задали этот вопрос, и президент не стал бы говорить, что, в общем, ну, не сказал бы, получается, если бы не задали вопрос, значит, что давайте, вот у нас есть перед глазами пример Польши, и там тоже очень много издержек и последствий от тотального запрета, и вообще давайте все-таки как-то гармонично к этой теме подходить, а не путем просто прямых запретов. И вот если бы он это не сказал, то есть депутаты довели бы это дело до конца. И тогда бы было что? Вот это большой вопрос, конечно. Ну, то есть, казалось бы, в Государственной Думе сидят тоже специалисты. То есть, кажется, что до точки экстремума дошли в обсуждении этого вопроса, а потом президент говорит свое мнение, и все говорят, ну да, Владимир Владимирович абсолютно прав, тогда вот точно мы этого делать не будем. Вот, ну... Получается, все как бы по факту получается как? То, как сейчас, это нормально. Вот то, как сейчас. Потому что призыв президента был такой, чтобы как бы работать над тем, чтобы абортов было меньше, но не путем запрета. То есть ровно та тенденция, которая сейчас, и о которой говорили врачи, значит, это правильная стратегия, которая уже существует. К чему вся эта истерика была от лица общественников и некоторых парламентариев? Большой вопрос, конечно.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте теперь про логистику поговорим. Я знаю, что вас тема абортов очень беспокоит. Что-то мне подсказывает, что мы периодически к этой теме будем возвращаться. И ваше сообщение, и женщина нам начинает писать, что меня, кстати, очень радует, что женщина начинает писать. Вот, пожалуйста, пишите, и мы, конечно, будем к этой теме обязательно возвращаться и поднимать ее. Теперь к логистике. Во-первых, смысл здесь следующий. На фоне бессистемных обстрелов торговых судов в Баб-эль-Мандебском проливе со стороны хуситов, это Йемен, хуситы, которые атакуют суда, которые связаны с Израилем. В итоге сейчас крупные контейнерные, значит, линии, контейнерные перевозчики, они приостанавливают движение через Красное море. Это означает, что маршруты будут перенаправлены в обход Суэца через мыс Доброй Надежды, что удлиняет путешествие примерно на 10 дней. То есть карту представьте себе, и как теперь будут эти посылки доставляться. От того, сколько времени потребуется для стабилизации ситуации, зависит ущерб, который она нанесет в мировой морской торговле. Недельная блокировка Суэца, например, контейнеровозом Ever Given в 2021 году обошлась миру в 10 миллиардов долларов. Андрей Голубчик с нами, эксперт в экономике транспортной деятельности и логистике. Андрей Моисеевич, здравствуйте.
День добрый.
Скажите, пожалуйста, как эта ситуация сказывается на глобальной логистике, то есть насколько это все критично?
Да, в общем, не особо и критично. Просто все почему-то вот впадают в истерический крик, то ли нравится людям, я не знаю. А все пропало. Ничего не пропало. На сегодняшний день рынок контейнерных перевозок в мире, в принципе, перегрет. Да, ставки находятся на весьма низком уровне. Поэтому некоторое удлинение маршрута пойдет только на пользу самим перевозчикам, потому что немножко ослабится напряженка, да, и маршруты удлинятся. Расписание чуть-чуть сдвинется, и цены хоть чуть-чуть пойдут для них вверх. Но это в общем в мире. Да? А для нас, россиян, ситуация такая, что те глобальные мейджоры, вот этот топ-10 мирового списка контейнерных операторов, да, они же все ушли из России, ну, кроме MSC. Ушли из России, они наши грузы не обслуживают. Ну и, собственно, что нам переживать за их проблемы?
А здесь как раз, Андрей Мисич, не про то, что нам переживать, а про, как это, новую частичку в, значит, в пользу Северного морского пути. Потому что становится как-то небезопасно в том районе, а тут Северный морской путь. Обратят внимание?
Ну, я вас понял, намек понял, да. Но давайте не будем тешить себя несбыточными иллюзиями.
Как жалко.
Ну, а во-первых, кто-то мне подсказывает, что Объединенная Европа с Америкой немножко сейчас тот район подкинут флот и начнут крепко товарищам хуситам вкалывать лекарственные средства, чтобы они перестали хулиганить, ну, потому что никому не хочется реально нести убытки, да, вот большие убытки, связанные там с обходом всей Африки. Это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса, да, ну, если иностранные товарищи, да, не любят русских, да, не хотят с нами иметь дел, то и сильно-то через Северный морской путь они тоже плыть, наверное, не захотят. То есть Северный морской путь, он живет в тех реалиях, в которых он живет. Он в первую очередь обслуживает наши грузы, российские, да, входящие потоки, исходящие потоки. А глобально для всего мира, ну, сегодня это не та тема.
Сегодня это не та тема, да.
Может быть, кому-то это и хотелось бы, чтобы срочно все туда бросились. Но по-любому не бросится, потому что для того, чтобы пройти по Северному морскому пути, само судно, тот же контейнеровоз, любой гражданский пароход должен иметь хоть небольшой, но все-таки ледовый клад. А их, таких судов, крайне-крайне мало.
Андрей Моисеевич, ну хорошо, если Российскую Федерацию напрямую это не касается, но у нас же довольно серьезные объемы через параллельный импорт идут.
Да.
Ну и, соответственно, здесь тоже контейнерные вот эти вот, точнее, вся эта история в Суэцком канале, она нас все равно не касается.
Она, ну, опосредованно нас коснется, потому что удлинятся сроки доставки груза. Они объективно удлинятся, да, ну, суток, ну, на 10-12-то как точно.
Угу. Суток на 10-12, а по стоимости? Ведь наверняка Лойц может подсуетиться и сказать, ну, все, теперь страховки будут гораздо дороже.
Ну, страховки гораздо дороже, только давайте мы все-таки не будем опять-таки предаваться панике. Лойдовские страховки для очень крупных судов, для очень крупных перевозчиков, они имеют очень невысокую ставку, там измеряемую даже не 1%, а долями процента. Ну, добавится 0,1%, да, то есть 0,001% от стоимости товара. Это, ну, неприятно, но это не смертельно. Тем более, что в контейнерах везутся достаточно дорогие грузы. Достаточно дорогие грузы, да, это не навалочные грузы.
Понятно.
Поэтому эти грузы с высокой стоимостью, они легче выносят и дорогую перевозку, и подорожавшее страхование.
Спасибо.
Да, будет некоторое удорожание, но опять-таки, да, это будет, по моим прикидкам, это 300-400, ну, наверное, $500 на контейнер. Неприятно, но так будет.
Спасибо большое, Андрей Моисеевич. Вас благодарю. Андрей Голубчик был с нами, эксперт в экономике транспортной деятельности и логистики. Здесь любопытно действительно, что, как отмечают СМИ, растет вероятность того, что западные страны, уже не ограничиваясь просто осуждением нападений хуситов, попытаются решить эту проблему военным путем. По данным ряда зарубежных СМИ, глава Минобороны США Остин в ходе турне по Ближнему Востоку планирует объявить о начале операции «Страж процветания» по противодействию угрозам хуситов в Красном море. Политика, в свою очередь, сообщает, что в Аденский залив уже прибыла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Дуайт Эйзенхауэр. Ну и кто-то из слушателей говорил, значит, кто приостановил. Тут крупнейший контейнерные компании приостановили сейчас отправку грузов именно через Суэцкий канал, в обход теперь через мыс Доброй Надежды все это идет. Другое дело, как быстро решение могут принять о том, чтобы наладить снова логистику, это большой вопрос. Не исключено, что будет очередная какая-то серьезная точка напряжения на Ближнем Востоке, потому что, конечно, текущая ситуация не добавляет оптимизма, ну, по крайней мере, тем, кто за мировую логистику отвечает. 14.30, новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Президент Сербии Александр Вучич объявил об абсолютной победе своей партии. Она набирает свыше 47% голосов. Ее ближайшие соперники – это оппозиционная коалиция «Сербия против насилия» – 22%. Об этом сообщает избирательная комиссия. Так, это абсолютная победа, которая делает меня чрезвычайно счастливым. Мы знаем, чего достигли за предыдущий период и какой тяжелый период нас ждет впереди, сказал Вучич. Он добавил, что правительство Сербии продолжит европейский путь. Оппозиция обвиняет правительство Сербии в фальсификации выборов, о карусельном голосовании и других массовых нарушениях. Елена Пономарева сейчас будет с нами на связи, доктор политических наук и профессор МГИМО. Елена Георгиевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот есть ли здесь некий действительно диссонанс? С одной стороны, партия Вучича побеждает, но Вучич здесь как будто бы извиняется и говорит, что Сербия продолжит европейский путь.
Но я не думаю, что он извиняется, потому что все западно-балканские государства, к которым относится Сербия, они уже давно выбрали свой вектор евроинтеграции. Но он как бы подчеркивает это для тех людей, с кем он работает на Западе, я так понимаю. Но в то же время и говорит это и для нас. Вот если есть там нотки такие извинения, то это прежде всего для нас. Потому что мы прекрасно должны понимать, что Сербия – это крайне значимое государство, особенно после начала СВО, исторически я уже не берусь, да, но после начала СВО вообще Сербия превратилась в своего рода новую Касабланку, где встречаются представители совершенно разных структур из разных государств, в том числе недружественных нам, но есть вещи, которые нужно все равно обсуждать, ну, условно говоря, борьба с терроризмом, вопросы там информационной безопасности и так далее. И вот, в частности, я была в октябре на большой конференции в Белграде, и представители разных структур, в том числе служб безопасности разных государств, там тоже присутствовали и обсуждали как раз эту тему, что Белград остается такой уникальной площадкой, где можно хоть как-то вести работу. Поэтому я думаю, что здесь Вучич как бы вот это объясняет и своим избирателям таким ура-патриотическим настроенным, и Российской Федерации в целом. Я вообще сегодня вот на своем телеграм-канале написала пост, телеграм-канал «Белый Фирин», где говорила о том, что эти выборы показали, с одной стороны, провал западной коалиции, которая сознательно создавалась для того, чтобы создать Вучичу проблемы. Но это не получилось. И не получилось почему? Потому что все-таки, несмотря на все какие-то вопросы, которые существуют к любым балканским лидерам, и Вучич в их числе, но регион очень специфический, ему дается занимать неоднозначную позицию по целому ряду вопросов. Неоднозначную с точки зрения сохранения какой-то вот субъектности сербской. Конечно, он должен играть и с Брюсселем. Понятно, огромное количество денег вложено, огромные программы там существуют, фонды работают, без виз, вопросы будущего там, скажем, Сербии. В то же время потрясающие отношения уровня стратегического партнерства с Россией. Конечно, очень важно, что Сербия сохраняет военный нейтралитет. Это у нее написано в стратегическом документе.
Елена Георгиевна, а с вашей точки зрения, почему так Вучич стремится именно в Европейский Союз? И интересно, что удовлетворен ли, например, Брюссель итогами этого голосования?
А Брюссель, я думаю, он еще выскажется более конкретно, может быть, даже скажет, что все прошло нормально, потому что большое было количество наблюдателей, но, естественно, неофициально он недоволен, потому что он рассчитывал на то, что все-таки значительное будет количество голосов у тех, кто заявил явно, вот явно, исключительно про западную повестку, вплоть до разрыва отношений с Россией, введения санкций. Там тоже есть в Сербии такие партии. И в этом смысле политика Вучича их не устраивает. И я не исключаю возможности, даже сейчас уже есть слова о том, что была фальсификация итогов голосования, что были карусели, не исключаю возможности таких вот а-ля технологий цветных революций, когда, да, недовольные выборами люди выходят на улицы и отказываются признавать итоги голосования. И это есть показатель того, что Брюссель не очень доволен
Но с формальной точки зрения вроде бы, как бы зацепиться особо не за что. В то же время он не собирается особо отталкивать Вучича, потому что понимает, что он создал за все годы существования у власти очень серьезную систему и поддержки, и институциональных структур и так далее. И в то же время, как это не прискорбно сказать, это человек, которым очень относительно легко можно договариваться по косовскому вопросу. Вы знаете, и слушатели прекрасно знают радиостанции, что Косово — это кровоточащая рана для сербского общества, да. И там постоянно происходят конфликты, обострения, там очень мало уже осталось сербов, и вот все как бы катится медленно, да, при Вучиче, медленно достаточно идет в сторону, так или иначе, фактического признания этого новообразования, как это не больно. Но вот с Вучичем в Брюсселе в этом смысле работать пока еще легко. И есть даже такие конспирологические версии, это тоже вот мне мои сербские коллеги, определенная их часть придерживается, что с одной стороны создается антивучичевский блок, такой радикальный, население голосует за Вучича, а Вучич начинает проводить повестку более выгодную Брюсселю. Понимаете, да. Здесь вот такая, может быть, обманка.
Да, что касается именно сближения и почему Вучичу так интересно именно вступление сейчас в Европейский Союз, тогда как многие эксперты говорят, что Европейский Союз сейчас переживает, мягко говоря, не самые лучшие времена, и пример и спор с Венгрией тому как раз доказательство.
Да, но здесь есть такой момент как бы инерции. Действительно, по документам Европейского Союза в 2018 году был как бы дан красный свет, зеленый свет, да, для Сербии и Черногории, что они фавориты евроинтеграции, и под это дело очень много денег заведено, очень много создано программ и так далее. Поэтому, программы все долгосрочные, они там 5-летние, 10-летние, начинают строительство дорог, заканчивая больницами и тому подобное. Евросоюз остается самым крупным все равно финансовым мешком Белграда, несмотря на то, что там есть деньги и Турции, и Китая, и России и так далее, но все равно Евросоюз самый крупный. И в этом смысле Вучич показывает, что он не отказывается от этого. Но у меня огромная, вот если вот там он нас слышит, к нему просьба, что не нужно делать поспешных шагов. Потяните время, потому что действительно Европейский Союз переживает не лучшие времена. По моему глубокому убеждению, уже агония, вот она наступает. И на ближайшие десятилетия, 5 лет вряд ли, на ближайшие десятилетия, конечно, мы увидим серьезную трансформацию Европейского Союза. Угу. Поэтому не нужно делать резких шагов. Пусть риторика останется такой, да, но, конкретизация шагов не должна быть поспешной.
Есть просто ощущение такое, что у нас восприятие Сербии сейчас, до сих пор обостренное, именно начиная с по событиям конца 90-х годов. И кажется, что вот если Российская Федерация вот сейчас что бы могла бы, например, для Сербии сделать, то тогда бы Вучич, конечно, вот отказался бы от всего того, что ему обещает Европейский Союз, или уже не обещает, но он по инерции туда стремится.
Я думаю, что не очень многое и Россия сейчас может сделать, просто даже представьте в силу такого географического.
Да, я ровно об этом и говорю, конечно.
Да, вот, потому что сейчас фактически партизан в тылу НАТО. И что делает и НАТО, как Брюссель, как столица Евросоюза, и Брюссель, как столица НАТО, они что делают? Они пытаются перекодировать настроение молодежи и политических элит, естественно. Но у них ничего не получается. Вот даже последние опросы показывают, что количество желающих вступить в Европейский Союз в Сербии минимально из всех стран региона. А что касается отношений к СВО, то 61% утверждает, что в этом конфликте виноваты США, и вот опрошенных в Сербии, да, 51% дает, что это НАТО, и там более 26%, что это Европейский Союз в этом конфликте готов. А сербы в подавляющем большинстве поддерживают Россию во всех ее начинаниях и очень ждут нашей победы. Но работа с населением все равно продолжается. продолжается. Почему я сказала изнутри? Потому что все средства массовой информации, практически все, за мельчайшим там исключением, они принадлежат западным транснациональным компаниям. Очень умело проводится определенная обработка сознания. Это фильмы, это книги. Вот если прийти в книжный магазин в крупный в Сербии, то, как правило, целый этаж может быть только англоязычная литература, а это и художественное определенное произведение, и научное, да. Русские книги сейчас появились, но маленькая полочка может быть, да, но этого явно недостаточно. Наше присутствие в общественном как бы сегменте, в сегменте сознания пока еще малое, но по некоторым оценкам почти 300 тысяч релокантов сейчас в Сербии находятся. Это причем не те, кто убежал от СВО, а те, кто вынуждены были свой бизнес перевести туда в силу запрета транзакций и так далее. И на этом фоне вот сербы, такие вот патриотически настроенные, они рассчитывают, что эта масса тоже принесет определенные сдвиги. Но борьба за Сербию продолжается, и действительно она будет приобретать очень не всегда явные даже формы, и поэтому нужно здесь очень внимательно и продуктивно работать, и, конечно, не только, там, скажем, на дипломатическом уровне, но на уровне гражданского общества, на уровне бизнеса. Это вот крайне сейчас нужно. И поэтому что мы можем дать? Вы задали вопрос, да, как вот вместить Европейский Союз. Мы можем предложить совершенно новые даже вот бизнес-площадки, но которые будут интересны для молодежи. Это тот же там IT-сектор, это там, скажем, вот там биохимия, это вакцина, это медицина и так далее. Вот здесь надо это думать. Не чтобы это было каким-то ad-hoc, ну, человек, который захотел что-то, он сам предлагает. Это должна быть даже государственная стратегия по поддержке российского бизнеса в регионе. И это, конечно, очень бы помогло.
Спасибо большое. Да, Елена Георгиевна, благодарю вас. Елена Пономарева была с нами, доктор политических наук, профессор МГИМО. Можем перейти на следующую тему.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России призвали проводить детские мероприятия с отечественными персонажами. Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работы и услуг Михаил Ветров выступил за запрет на использование западных супергероев. Он предложил рассмотреть вопрос о разработке рекомендаций по проведению детских массовых мероприятий в части исключительного использования отечественных тематических персонажей и сюжетов. Копия обращения наим-министра культуры есть у прессы. Как напомнил Ветров, в прошлые годы персонажи новогодних утренников, елок и представлений были, значит, цитирую, далекие от традиционных культурных сюжетов народов, населяющих нашу страну, объекты. И можно было бы с легкостью встретить на детском представлении Деда Мороза в компании Человека-паука. Елена Дропека с нами, первый зампред Комитета Госдумы по культуре. Елена Григорьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Елена Григорьевна, есть ли, с вашей точки зрения, недооценка российских героев для театральных постановок детских?
Я согласна, да, с этой позицией, что, конечно, недооценивают, особенно для маленьких детей. Но здесь проблема драматургии и для театров, и интересных постановок режиссерских, потому что просто запретами мы проблему не решим. Проблему можно решить только, если наши герои будут ярче, интереснее, веселее, герои, которых нам предлагают, допустим, там Гарри Поттер или какие-то другие герои, тот же Человек-паук.
А это прям проблема, что игнорируются российские, ну, традиционные какие-то герои, и вместо них выбираются там условно герои Марвела?
Ну, мы сейчас, конечно, выпускаем очень много и анимации нашей российской, художественные фильмы пошли просто один за другим. Но нужно время. Думаю, что со временем наши герои, наши три богатыря, наши, там, не знаю, князь Владимир Красное Солнышко или, там, не знаю, Конек-Горбунок станут популярными среди детей. Пока что мы пожинаем плоды вот многолетнего игнорирования нашей национальной культуры. культуры.
Но есть, Елена Григорьевна, а может быть здесь все-таки стоит посмотреть еще на ситуацию, ну, несколько как бы иначе. А у нас же культура синтезирует в себе многие другие культуры. И если, допустим, ну, как раз как бы не отказываться тотально, но ведь в конце концов и дети, и сами режиссеры потом как бы определяют и чувствуют, что интересно, что неинтересно, потому что смущает каждый раз, когда, а давайте что-нибудь запретим, а давайте вот всегда было можно, а сейчас почему-то нельзя.
Я с вами совершенно согласна, мы не собираемся ничего запрещать. Это вот у нас есть такая запретительная нотка у многих, но Комитет по культуре Государственной Думы против этого. Мы считаем, что мы должны конкурировать, как бы в честном бою выигрывать. И мы это обязательно сделаем. Ну и кроме того, конечно, нам надо ориентировать и наши детские сады, и школы, и их вот все, так сказать, педагогические коллективы на то, чтобы они не проводили пижамные вечеринки, понимаете, а проводили, не знаю, там масленицу русскую или там еще какие-то праздники национальные. Это должна быть комплексная работа.
Комплексная. Елена Григорьевна, с вашей точки зрения, каких сюжетов сейчас, какие сюжеты нужны в том, чтобы как раз их ставить в детских спектаклях, в детских утренниках? Чего не хватает, с вашей точки зрения?
Я думаю, что мы должны обратиться к эпосу нашему. То есть наши былинные герои должны выйти вот из тени. Тот же Илья Муромец, тот же Микола Селенинович, Алеша Попович. Мария Краса, Длинная коса, и вот всякие вот такие герои. И в них надо сегодня научить играть наших детей. Но это должно быть весело и интересно. Здесь главное не удариться в дидактику, потому что мы получим совершенно обратный результат.
Понятно.
Потом есть еще замечательные герои иностранные, нам, не знаю, ну, Гекльберри Финн, там, не знаю, и там, не знаю...
Том Сойер, наверное.
Который живет на крыше. Они же тоже герои. И они уже тоже наши стали герои, понимаете?
Вот, кстати, да, поэтому... и здесь удивительно, то есть в какой-то момент и Человек-паук тоже может стать нашим.
Ну, конечно, конечно. И даже Винни-Пух, понимаете, и тот не совсем наш.
Понятно.
А теперь уже наш отечественный. Да. Поэтому тут...
Спасибо,
ну,
большое.
Кто кого, да. Спасибо. Кто кого талантом перешибет.
Благодарю.
Они запретительскими законами.
Да, Елена Григорьевна, благодарю вас. Елена Дропека была с нами, первый зампред Комитета Государственной Думы по культуре. 7373948, телефон прямого эфира. В общем, не надо ничего запрещать, говорит депутат Государственной Думы, кстати, что очень важно. Не нужно ничего запрещать, а нужно как раз искать героев, синтезировать героев и, самое главное, вспоминать своих героев. Вот о чем речь. 7373948, телефон прямого эфира. Мне кажется, дети в школах ставят представление на базе русских сказок. Последний слышал, что 12 месяцев, они пляшут разные месяцы, и у них страсти, кто будет летние месяцы танцевать, а кто зимние, говорит Юра Каменков. А, так, есть аниме, и дети уже давно знают про это, а наши потуги – это очередной распил «Красное солнышко». А что плохого? Простите, ну а что плохого, что дети, например, увлекаются аниме? Ну, в смысле, детским аниме, давайте так, аниме разное бывает. И дети же познают русскую культуру через то, что в том числе в школах, в садах они строят что? Ставят? Они ставят какие-нибудь... делают постановки по легендам русским, по былинам. Что в этом плохого, простите? Более того, я думаю, что если сейчас начать... Это абсолютно бездонный, может быть, бездонная тема, потому что, понимаете, есть отдельно, например, мордовские народные сказки, чувашские народные сказки, дальневосточный какой-то эпос отдельный. А что там еще есть? Да все что угодно. Представляете, это просто ставить, не переставить вообще в жизни. 7373948, телефон прямого эфира. Это не актуально, не современно. Для культуры есть уроки истории. В смысле, не современно. Почему? А что современно? И если, понимаете как, и если забывать о том, что было тогда, ну, хорошо, и только пользоваться тем, что тебе предлагают из современного, ну, а почему нужно себя лишать, ну, простите, пафосно скажу, истории, например. Ну, тогда давайте не будем читать ни Достоевского, никого не будем читать, а просто будем вот современную литературу читать, и все. Даже не художественную, а просто какую-нибудь публицистику. современную исключительно. Ценз поставим там от 2000 года. То, что раньше 2000 года, это уже динозавры. Вот и все. 7373-948, телефон прямого эфира 7373-948. А с вашей точки зрения, чего не хватает? Чего не хватает? То есть, понимаете, в чем дело? Я отчасти могу, честно говоря, разделить мнение вот этого человека, который призывает проводить детские мероприятия с отечественными персонажами. Здесь же есть проблема следующая. Адаптировать современность в детский спектакль. В прошлом году у меня был опыт сходить с ребенком на классическую, абсолютно классическую постановку «Кота в сапогах». Вот прям по-настоящему. Это было потрясающе. Это был новогодний спектакль. И сходить на елку, в которой есть вот элемент современной культуры, там и запрещенные инстаграмы, тиктоки и прочие какие-то, значит, блогеры. Вот, вот про блогеров. Это же тоже герой, да, но можно про него. Но как это было поставлено, это было, ну, нехорошо. Мне вот, честно, вообще не понравилось. И поэтому здесь же вопрос, как бы, как это синтезировать и как это ввести. Потому что даже недоросля... классическое произведение можно встроить в современность, и можно в нем увидеть как раз, как это, прочтение на современный манер, чтобы донести мысль до аудитории. То есть неважно даже, кто у тебя герой. У тебя кот в сапогах, у тебя Шрек, у тебя, кто еще там, не знаю, 12 месяцев. Все это можно повернуть под современность. Вот в чем дело. Потому что все сюжеты уже давным-давно исхожены. И здесь вопрос действительно, как это, режиссерского видения. Как это должно выглядеть и как это должно зацепить. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Купрум.
Да, Купрум, слушаю вас.
Как жалко, что я не успел на балканскую тему, но ладно, здесь тоже.
Да, давайте про сказки, да.
Я гляжу свой паспорт периодически, и мне становится страшновато.
Почему?
Ну, все-таки 63 полных года, вы знаете, это что-то такое.
Так.
Но для меня наши персонажи – это очень сомнительная репутация мужчина, который живет на крыше по имени Карлсон.
И что?
Не менее сомнительный персонаж Винни-Пух с точки зрения там идеологии. И поэтому мне абсолютно непонятно вот эти вот потуги наших законодателей привлекать, я не знаю, Илью Муромца или еще кого.
А что ж такое? А как, хорошо, кто идеальный? Купрум.
Идеальных нет и быть не может. Просто.
То есть ничего не показывать.
В этом вопросе абсолютно. Нет, ну что вы, наоборот, показывать абсолютно все. Даже этих самых снурщиков, прости господи, не к ночи будет.
Ничего. Да, мне кажется, вы Спасибо большое, Купрум. Мне кажется, вы усложняете, честно говоря. Во-первых, не нужно воспринимать любое произведение как средство к действию и как рецепт к действию. Посмотрел Карлсона. И на всю жизнь превратился в инфантила, который пристает к маленьким детям и требует у них варенья. И говорит, что всем нравится болеть. Ну, как бы сюжет же в комплексе надо... И согласитесь, когда вы Карлсон или Незнайку или Чиполлино читаете в 6 лет, а потом вы это все перечитываете, пересматриваете, например, лет в 35, это вообще разные произведения. Понимаете, ну, вы в 6 лет там прочитали Чиполлино, и что? А как это читается сейчас? Про сказку о рыбаке и рыбке, например, да? Прочитали в 7 лет, как это выглядело? Вот, как это выглядело? И как это выглядит, например, сейчас, да? Одни скажут, что это старухе все надо было, а другие сейчас, знаете, новая трактовка, на которую я недавно наткнулась по поводу сказки о рыбаке и рыбке, это безусловная любовь старика к своей старухе, которая вечно всем недовольна, а он, понимаете, не сказал, старая, надоел ты мне, а все ходил, ну да, подкаблучник, да, ну что, ну ходил, старуха просила, ходил и все. Вот, поэтому, ну, не знаю, и все хорошо. Почему бы не создать своих героев, своя вселенная нужна? Во-первых, у нас есть былины, и, во-первых, у нас эти супергерои были. Если обратите внимание, Александр, на то, почему в американском кинематографе, в американских комиксах, американцы же придумали, почему там появились вот эти современные супергерои, типа Человека-паука, кто-то там еще, Железный человек и так далее. Потому что эти... комиксы и эти легенды, да, современные, создавали люди, которые как бы создали, которые живут в молодом государстве относительно других государств. У нас эпосом там по 400, по 500, по 600 лет, понимаете, как и европейским эпосом, кстати, Вы же не предлагаете немцам, а что это у вас ничего современного не есть, только песня о нифлунгах и нибелунгах. Придумайте что-нибудь современное. Ну, просто у американцев не было других своих героев. Не было у них былин, не было у них эпоса никакого древнего. Поэтому они придумали Человека-паука, Капитана Америку они придумали, Железного человека, Супермена они придумали, совершенно верно, ровно потому, что они придумали из ничего. Упаковали это классно, и теперь все говорят, а что это мы свою вселенную не создали? А давайте мы что-нибудь свое современное. У нас все есть, просто это надо красиво снять и красиво сыграть. Вот и все. Новости мы продолжим.